Но вы знаете, вот первое, о чем мне бы хотелось сейчас сказать, это о той, как мне кажется, и вы сейчас, конечно, все протестуете то, что я буду говорить, о той, как мне кажется, ошибке, которую мы иногда допускаем в нашей работе. Почему-то мы решили, что когда мы боремся за трезвость, то подразумеваем обязательно полное непринятие алкогольных напитков. Мне кажется, что здесь мы допускаем ошибку. И в чем дело? Есть две категории людей, по отношению к которым должна быть направлена наша деятельность. Одна категория людей, которые пьют и крепко пьют. И к ним должны быть принимаемы одни меры. К ним должны быть направлены одни слова, одни требования. Есть люди, которые сейчас находятся, как мы бы сказали, в вполне нормальном состоянии, но которые могут пойти и по дорожке пьянства, а могут и вести вполне нормальный образ жизни. К ним нужны другие слова и другие способы, другие подходы. В отношении первых, которые уже можем мы назвать людьми болящими, здесь очень возможно, что довольно часто приходится, наверное, применять и такие методы, которые применялись в истории, тот же праведный Иоанн Кронштадтский и другие. Приходилось так даже поступать по отношению к людям, которые хотели бы избавиться от своего недуга, но не в состоянии. Давали даже подчас клятвенные обещания перед крестом и Евангелием никогда больше не принимать этого зеленого змея. Других средств уже не было. Только это обещание строгое, перед крестом, еще раз говорю, перед Евангелием, как перед самим Богом, так это обещание. И для многих, для значительного числа людей, по крайней мере, уже заболевших, это клятвенное обещание давало свой положительный эффект. Переставали люди пить. И сейчас я вам скажу, есть такие. У меня, кстати, вот и знакомые даже есть, да, которые вот дали такое обещание, вот уже года 3 или 4 человек совершенно не берет в рот ничего. И он просто благодарит Бога. И уж так рад, он освободился от этого страшного недуга. Потому что ясно, мы все знаем, что происходит с человеком, когда он пьет. И тут вопрос ясен. И здесь, я вам скажу, работа должна носить индивидуальный характер. Нам бесполезно обращаться ко всем пьющим. Это бесполезно. Тут с каждым человеком в отдельности нужно говорить, убеждать, в конце концов, может быть, убедить его в том, чтобы он достиг того внутреннего духовного состояния, когда может принять решение и перед священником, и аналоем с крестом и Евангелием действительно дать обещание. Больше этого никогда не делать. Но к этому надо подвести, чтобы потом не было срыва. И этот срыв, это будет беда, подчас еще большая даже, чем было до этого. Основное внимание, поэтому, мне кажется, то, что мы можем сделать и должны, по-моему, делать, обращаясь к широкому кругу людей, это должно быть обращено, еще раз повторяю, внимание на тех, которые пока еще вполне нормальны. Они выпивают. Иногда, может быть, по какому-то празднику могут и напиться. Что, ну, вот не знаю, как в доску, в стельку или до ризоположения. Ну, все зависит от того направления деятельности, которым они занимаются. Так. Но основное внимание именно к этим людям, особенно к молодежи, которые пока еще находятся на перепутье. И вот здесь очень важно, мне кажется, найти те аргументы или, я бы сказал, те слова, с помощью которых мы можем удержать людей от вставания на путь гибельный в их жизни. Почему об этом я сейчас говорю? Прежде всего, по той причине, с чего начал. Вот этим людям сказать, вы должны стать на путь полного непринятия. Никогда никакого алкогольного напитка. Это будет все равно, что сказать человеку, который, так сказать, может поднять 10 килограмм, сказать, вы должны 100 килограмм поднимать. Для многих людей это просто будет неприятием полного нашего слова. Они скажут, что нельзя там в какой-то день торжественный, у кого-то такой, или по случаю какого-то праздника, что вообще нельзя. Для большинства людей это не будет принято. Наше слово будет отвергнуто. И вообще хочу сказать, что трезвость – это совсем не означает полного непринятия вина. Помните, как о Христе говорили? Пьяница и обжора. По-славянски – ядца и пийца. Помните, что сделал Христос в Кане Галилейской? Не нужно придумывать, что там это сок, он превратил в сок. Зачем это? Зачем эти такие лукавые, эти объяснения? Разве Евхаристию он на чем установил? На соке и так далее. Царский путь, о котором говорят отцы, во всех смыслах и в плане духовной жизни, каков? Об этом очень хорошо сказал святитель Игнатий Брянчанинов. Он таким образом обрисовал этот царский путь. Человек, который дозволяет себе все, он уподобляется животному. И это одна крайность. Человек, который полностью воздерживается от всего, не зная законов духовной жизни и не понимая их, он становится подобным бесам. В чем дело? Что за странные вещи? Полный воздержник. И вдруг становится тот животным, а этот дьяволом. И призывают поэтому идти средним путем. Почему вот это последнее особенно так страшно звучит? Кажется, хуже даже первого. Причина очень ясна. Во-первых, крайности, как всегда, сходятся. Это всем понятно. А главное, что здесь человек, я сейчас говорю не о пьянстве одном самом по себе, а говорю об образе жизни, когда он, не подойдя к этому долгим, правильным путем духовной жизни, берется сразу же за что-то великое, то он обычно срывается или в плане физическом, или, что еще хуже, в плане духовном. То есть впадает в лицемерие, в тщеславие, еще хуже – гордыню. Мы знаем таких фанатиков. История церкви об этом нам говорит многожды. Так вот, в данном случае, когда мы говорим по вопросу трезвости, то мне представляется, здесь мы должны говорить, бороться против пьянства, а не против вообще, в принципе, употребления каких-нибудь алкогольных там напитков или какого-то чего-то алкогольного. В принципе. Почему? Причина совершенно ясна. Не каждый, очень редкие, которые смогут пойти по этому пути полного воздержания. Сама обстановка жизни нашей, сама ситуация, в которой находится, и именно вот та среда даже, в которой находится человек, она сама его вынуждает к этому. Редко кто сможет, особенно из молодых людей, стать на путь полного воздержания. Наша задача – воспитать человека в том, чтобы просто сказать – хорошо, выпей, но никогда не напивайся. То же самое это относится и к другому, если хотите. Знаете, а вдруг начнет пить, и его потянет. А вы знаете, это ладно пить. Я о другом думаю. Я как сел за стол, так меня потянуло сразу объедаться. Я думаю, лучше совсем не есть. Каждый раз объедаюсь. Уже наелся. А тут еще вкусненькое. Лучше совсем не есть, наверное, да? Скажут, что с ума сошел? В чем угодно это так. О, как нам трудно усвоить этот царский путь. Мы люди крайности. Или-или. Недаром Достоевский говорил, человек слишком широк, я бы его сузил. Мы только-только или-или. А пройти посередине, как, знаете, пьяного человека – вот пройди по одной доске, и мы сейчас увидим, пьян ты или нет. Знаете, что он отвечает? А что, я не хозяин в своем доме, что по одной доске мне идти? Да, очень хороший ответ. А вот что сделать для того, чтобы человек действительно мог идти вот этим царским путем? Что мы можем сделать? Вот в связи с этим мне хочется обратить внимание вот на что. Все-таки мы люди церковные. Наша задача имеет принципиальное отличие от всей той борьбы с пьянством, которая ведется светскими обществами. Светскими обществами, светскими людьми, светскими средствами, государственными средствами. Там задача одна. Какая? Чтобы люди не пьянствовали, следовательно, хорошо работали. Следовательно, атмосфера в обществе была лучше. Чтобы люди могли жить лучше. И все. Плоское, горизонтальное видение жизни. Наша задача совсем другая. Совсем другая наша задача. То есть мы не возражаем, конечно, чтобы люди хорошо работали, чтобы были законопослушными, конечно, но цель наша не эта. Если мы остановимся на той цели, о которой заботится просто вот сознание светское, то я вам скажу, что мы будем такими же материалистами, как и все. Не имя мы сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Наша цель совсем иная. И та цель, которая действительно может, если мы будем стремиться к ней, если мы будем помогать людям идти к ней, то эта цель решит и проблему пьянства как таковую. Если мы забудем о своей цели, тогда мы будем заниматься, я скажу, не церковным деланием, а чисто внешним, мирским. Какова наша цель? Всем понятно. Наша цель – это привести человека к тому состоянию, когда бы он мог сделаться убежденным в христианском образе жизни. Наша цель – имя мы грядущего Царства Божия. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Мы не обращаем часто внимания на эти поразительные слова. Эти проблемы будут решаться, если мы будем решать главную проблему. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. На этом пути искания Царства Божия будут решаться все наши эти проблемы, в том числе и проблема пьянства. Тот человек, который действительно поймет, что смысл жизни не в этой жизни, а это очень важно понять. Отвлекусь. Почему важно? Скажите, а чем вы считаете, почему человек, который не пьет, он лучше того, кто пьет? Вот бомжей. Иду, смотрю, сидит кучка, бутылочка, чего-то наложено, какая-то закусочка, веселенькие, обнимаются. Да просто все счастье прямо на их лицах записано. И вы им что скажете, не пейте? А скажете, а почему? А почему не пейте? Они скажут, а почему? Мы счастливы. Нам ничего больше не нужно. Что он нам предлагает? Что мы хорошо работали? Ничего себе, мы и так каждый день набираем. Для чего, если я живу один раз? Мне важно счастье жизни, а не ваша трезвость. Что эти все вышколенные, эти белые воротнички, если они не пьют, что у них? Какой смысл жизни? А у нас радость каждый день. Мы должны это понять действительно. И вот на что направить, как мне кажется, основную нашу мысль. Главная наша мысль именно – это убедить в том, что есть Бог, есть вечная жизнь. Это вечная жизнь, которая даст действительно человеку нескончаемое благо. Что смысл нашей жизни в этой, в той вечной жизни, а не в этой только. Как апостол Павел пишет, если мы только заботимся об этом, то мы тогда несчастнее всех человеков. Что проку от этой трезвости? Все равно помрем. Ну и какая разница, прожил человек 100 лет или 40 лет, ну и что? Это все пролетит как миг. Разве кто не скажет сейчас, как сон прошли его годы жизни? Неважно, сколько он прожил. 30, 60, 80, как сон все прошло. Так же пройдет сколько угодно. Еще раз, вот о чем важно, важно это, вот, это понять. Если человек только не поймет этого, бессмысленно будут все наши убеждения и все наши разговоры. Итак, основной центр борьбы с пьянством не с полным неупотреблением вина, а с пьянством заключается в том, чтобы человек принял христианство не головой одной только, не формальным хождением в церковь, не формальным подходом к батюшке подошел на исповедь, отчитался о грехах, а на самом деле каким был, таким остался. Не просто приходом к причастию. Всю жизнь можно ходить на исповедь и причащаться, и каким был, таким остался. Постоянно задается вопрос, что такое? Вот недавно буквально спрашивает, я уже 20 лет хожу в церковь, а я не вижу никакого в себе, никакого изменения. Вы слышите, какой страшный вопрос? Я не вижу никакого в себе изменения. Что мы можем ответить на это? Почему нет изменения? Потому что не ведется никакой христианской жизни. Вы слышите? А скажут, как не ведется? Она говорит, хожу каждый воскресный день, хожу по всем праздникам, хожу к исповеди, хожу к причащению, посты соблюдаю и не вижу никакого в себе изменения. Ой, как я благодарен этой женщине, это публично, вот так было, народу очень много, как я благодарен, что она так открыто сказала то, что прям ощущается множеством, если не всеми нами, что проку тогда от такого христианства, от такого православия. Что мы думаем, зарабатываем, что ли, этим, что ходим в церковь? Богу не нужны заработки, наши труды. Воздаяние, как писал святой Исаак Сирин, бывает не добродетели. Вы слышите? Вы слышите, какие страшные слова пишут? Не добродетели. Я не пью, не ем, не сплю. И не труду ради нее. Вы слышите, какие страшные слова? Воздаяние бывает. То есть вот то, что же во мне ничего нет. Во мне должно что-то быть. Воздаяние, ощущение Бога, действие, изменение меня. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них, от этого воздержания, от этого труда, а рождающемуся от них смирению. Задача христианской жизни, чтобы человек увидел, кто он есть на самом деле. Увидел, что он и нищ, и убог, и нах. В духовном плане. И когда даже мы обращаемся к другим людям, к тем же пьющим, не пьющим, или хотим научать, да избавит Бог видеть себя лучшими их и обучать их. Не будет никакого проку тогда в наших словах и в наших проповедях. Итак, почему же такое не бывает никакого проку, то никакого изменения? Почему даже православные, смотрите, сколько угодно людей пьянствуют и развратничают, и воруют, и ведут языческий образ жизни, и каждый ходит в церковь и все делает? В чем дело? Ответ один. Они ничего не делают в плане духовной жизни. Ведут церковную жизнь. Ой, какой термин хороший. Воцерковленный человек. Ой, прям сладость такая. Ай-яй-яй. Никакой духовной жизни он не ведет. Самое главное, о чем, мне кажется, надо говорить. Первое. Если мы обращаемся, хотим кого-то, кому-то помочь, не стать на путь пьянства этого безобразия. Первое, мы должны действительно убедить человека, убедить этих людей в христианской вере. В христианской вере убедить, что вот только в чем может быть смысл жизни, вот только где перспектива жизни, вот где можем действительно мы получить то благо, о котором говорит Священное Писание. Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Второе. Хорошо. Я понял, Бог есть, да. Да, и христианство верно. Смотрю, такие же, как и все. И я, кажется, а что делать? Вот на что особенно в наше время надо обратить внимание. В чем же состоит вот с самого начала духовной жизни? Что я должен сделать-то, чтобы на конце концов хоть немного почувствовать того Бога, в которого я верю, того Христа, которого я стал признавать, ту церковь, в которой я уже хожу, кланяюсь, крещусь и остаюсь, как был, столбом дубовым, таким и остаюсь. Что же нужно сделать? Вот об этом, мне кажется, и мы должны больше всего говорить. И это больше всего надо давать людям, по крайней мере, те, которые считают себя верующими. А в основном мы, наверное, и обращаться будем, по крайней мере, к ним. Но это для всех пригодится. В чем состоит духовная жизнь? В чем первые, если хотите, шаги? С чего надо начать человеку? Первое, в чем заключается ошибка очень многих христиан, в том, что они не знают, какая самая главная заповедь нашей жизни. Если вот так спросить, сейчас все ответят. Любить, любовь. Я говорю, ой, какие молодцы, хороши. Сразу 101 этаж. А фундамент какой? Сразу любовь. Да разве я могу любить эту стерву-соседку? Вы что? Или этого негодяя-обманщика? Или этого проходимца? Вы что? Чтобы у меня любовь была? Да его в тюрьму надо сажать. Какая самая главная заповедь? С чего человек должен начать свою духовную жизнь? Именно духовную жизнь христианскую. С чего? Я сажусь за стол и не могу удержаться. Наелся. Уж сколько раз приходится. Наелся, сыт. Мой живот кричит. Хватит. Сейчас разорвусь. Как хватит? А тут соловьиный язычок еще лежит. Как его еще не съесть? Я смотрю, иду по улице, а тут девицы такие-то, а тут такие идут, все. Мои глаза, как лукошки, начали сверкать во все стороны. Ты жена, ты что, с ума сошел? У тебя жена, там все, ты что с тобой творится? Пришел домой с работы, левой пяткой правую кнопку, и телевизор заиграл. С чего надо начинать? Есть великая заповедь Евангелия, которая, вы знаете, удивительно уплывает из нашего сознания. Какая это заповедь? Быть верным в малом. Быть верным в малом. А мы все время, сразу нам давай великое. Сразу не пей, сразу не кури, сразу не ешь, сразу, я не знаю, не женись, и чего только нет. Все у нас сразу, все абсолютно. Верный в малом. Что это значит? Что это значит? Объясняю, что такое малое. Мы должны убедиться в том, что мы уже ничего, уж не только великого, а большого сделать не можем. Пришла мне дрянная мысль, и я весь в ней, и крутит она мною. Какой я сильный, ну и силен. Иду по городу и сверкаю, ну силен. Вы чувствуете, какой духовный богатырь? Я же вам сказал, сел за стол, не могу удержаться. Потрясающий богатырь духа. Ничего не могу. Меня толкнули чуть-чуть, так я дам сдачу, чтобы летел кверх ногами. Какой богатырь духа! Я этих безбожников, ух, готов их. Я-то божник. Только какому богу, интересно, я служу? нося, кажется, крест на шее, готов съесть человека живьем. Это я-то, богатырь духа. Вы слышите? Если я понаблюдаю за собой хоть немножко в своей реальной жизни, так я, пожалуй, сразу начну уменьшаться. Верно, да. Ах, ах, ах. Сравнение своей жизни с заповедями Евангелия, своей совестью даже, своим просто разумом чистым, вот, вот чистым в каком смысле, потому что он у меня чистый, а еще тот, в котором есть еще искорки понимания, понимание того, что разумно, а что безумно, начинает мне открывать картину того, кто я есть на самом деле. Я-то думал, я хорош. Я хорош. И попробуй мне сказать, что я плох. Я вам покажу, какой я хороший. Звоните тогда сразу. Верный в малом. Вот, я наелся. Сыт, сыт. Ну, сыт ты, сыт. Лезу. Остановись. Здесь еще я могу. Могу еще. Тут еще у меня хватает уже сил. Почему? Я не только наелся, объелся, а еще лезу. Может, тут у тебя хватит сил удержаться еще от одного куска? Ну, ну. Вы слышите, с чего начинается? Ты идешь по городу? Ну, не смотри, можешь ты или не можешь. Ну, хоть 5 метров пройди, хоть не глядя по сторонам. Ну, хоть на пять метров хватит тебе? Хоть на 30 секунд хватит тебе? Верный в малом. Не случайно великая наука, наука о духовной жизни, знаете, как называется? Аскетика. Это греческое слово. Аскео, значит, упражняюсь, тренируюсь. Аскет, сейчас бы компьютер вы бы заложили это слово, он бы вам перевел. Спортсмен. Спортсмен. Кто это? Который тренируется. С чего начинают спортсмены тренировку? С малого. С малых штангист начинает, с гантелек, с малой штанги. Никто не хватает сразу 200 килограмм. Самая главная заповедь в христианстве, самое главное – быть верным в малом. То есть, что в малом, повторяю еще раз, это то, к чему я еще способен. Еще я способен. Удержаться за столом, чтобы встать, как говорят святые отцы, встань за стола, чтобы тебе еще хотелось есть. Удержись и встань, не ешь. Это я не могу. Ну, что, это слишком. Это слишком. Чтобы я никуда не смотрел, прошел, ну, чтобы это невозможно. И так далее, и тому подобное. Уже не могу, какой бессильный. Так вот, верность в малом, во-первых, дает мне великое благо. Какое? Я начинаю упражняться. Аскео начинается. Вот эта аскетика, если хотите, начинается. Начинается тренировка. И как у каждого спортсмена, который начинает с малого, посмотрите, каким великим достижением они приходят. Второе. Еще более главное, еще более важное, без чего вообще невозможна никакая духовная жизнь. Обратив внимание на это, я убеждаюсь, кто есть я, и смиряюсь. И смиряюсь. У пророка Давида, знаете, какие есть слова? По-славянски скажу. «Ас есть червь, а не человек. Блоха в Израиле». Смотрите, какие сочные, такие красочные выражения. Вы слышите? Вот с чего начинается духовная жизнь. Здесь есть целый ряд очень важных моментов, не зная которых, человек не может правильно двигаться. Более того, он может пойти совсем не туда. Что при этом очень важно. Когда человек приступает к к такому поведению, это очень необходима решимость. То, о чем говорил, настаивал Серафим Саровский, преподобный. Решимость. Мы никак не можем решиться. Я христианин, но решиться жить по заповедям, нет, это я не могу, нет, это нет. Это я нет, это нет. Представляете? Я боюсь в себе самом принять решение жить по заповедям. Многие ли приняли это твердое решение? Разумно, осознав себя все, Господи, помоги мне. Вот, отныне все, я постараюсь жить по заповедям. Тот, кто принял это решение, он окажется перед лицом вот того, о чем мы сказали, насколько я слаб. И тогда отсюда возникает покаяние. Без покаяния нет духовной жизни. Причем покаяние, а не отчет о проделанных грехах перед священником. Я особенно подчеркиваю это. Потому что как часто наша исповедь сводится именно к этому перечислению. Да еще возьму и напишу вот такой вот талмуд. Дам батюшке, а сам на рынок пока схожу. Или пока ты, батюшка, читай мои грехи. Это называется «я каюсь». Ох, как каюсь, здорово. И читаю, читаю, он бедный стоит, не знает, что делать. Ну, еще бы. В этом это называется покаяние, да? Где же мое раскаяние? Не отчет нужен, а раскаяние нужно. Потому что мое, в той степени, в какой я раскаиваюсь, я уже меняется мое состояние души. Ибо раскаяние что предполагает? Решимость не повторять этого. Не делать больше таких вещей. Вот что такое раскаяние. Вот это вот состояние, сопрягается с чем? С молитвой. Как важно знать при этом, что такое молитва. К великому сожалению, мы все знаем, надо молиться. А что это такое молиться? Все те, которые хоть немножко знакомились, с христианской литературой, знают, кто впадал в жесточайшую, в дьявольскую прелесть? Кто впадал? Молитвенники. А,
вот это да!
Так молиться ж надо. Ах, молиться значит не надо. Опять мы крайности. Мы только крайностями и живем. Лучше не молиться, да? А то вдруг начнешь молиться и в прелесть впадешь. Как важно знать, какова же правильная молитва. Как она совершается, о чем нужно молиться. Вы подумайте только, с какой картиной мы встречаемся. Попробуйте взять магнитофончик, так, и пойти, встаньте там, где к Матроне Московской стоят, и спросите сотню людей или две сотни, о чем вы молитесь. Вы услышите, и тогда узнаете, что наше православие каково. Кто от селезенки, кто от печенки, кто от желудка, чтобы не пил мой муж, не гулял мой муж и так далее и подобное. Одни материалистические просьбы. Мы совсем не христиане. Какое там нам Царство Небесное? Землю нам подавай. Настолько это беспокоит. Попробуйте, вы найдете из этих сотни или тысяч ответов хоть один, в котором бы сказано, вы знаете, о чем я молюсь? Я молюсь о том, чтобы как мне избавиться от тщеславия, как мне избавиться от жадности, от зависти. Если вы такое скажете, на вас глаза вот такие сделают, разве об этом надо молиться? Да, о печенке-селезенке мы молиться будем. Материализм полный. Это православные христиане. Вот, оказывается, что нам. Дай нам благо на земле, Боже. То, что приходится говорить часто западным христианам. Знаете, что им приходится говорить? Вы знаете, какая у вас заповедь? Заповедь ваша, по которой вы живете. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Когда им это говоришь, они сначала смеются, соглашаются. А потом подумаешь, а мы православные, о чем молимся? А нам что нужно? чтобы не пил, не гулял, не воровал. Ну, воровал-то это еще ладно, это хорошо. Не болел, счастливо вышел замуж, женился и так далее. Только благо на земле. В чем состоит молитва? О чем говорят святые отцы? Это же люди опытные. Мы же, когда какое-то дело начинаем предпринимать, мы обращаемся к людям каким? Опытным, которые прошли это, знают это. Они дают нам консультацию. Мы благодарны им. Наши консультанты. Консультанты, лучшие консультанты в духовной жизни. Что они говорят нам о молитве? Если хотите, первые, что они говорят? Если можешь, человек... Если можешь, конечно. Не проси ничего у Бога. Никаких земных вещей. Запомни, пожалуйста, Бог любит тебя. То, что Он любит тебя, сам крест об этом свидетельствует. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него во все это не погиб. Он готов дать нам любое благо, все, что угодно. Поэтому, если можешь, они говорят, святые отцы, поскольку понимают нашу, опять-таки, что? Нашу слабость потрясающую. Если можешь, не проси у Бога ничего земного. Подражай молитве Господа Иисуса в Гефсиманском саду. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты. Слова молитвы, которым Он научил, «Да будет воля Твоя, Господи, а не моя». Вы слышите, о чем интересно, как они говорят-то? «Твоя, Господи, да будет воля». Причем интересная у них мысль. Тот человек, кто действительно от всей души согласится, «Господи, что бы ни было, вот погибает мой сын, там пьет, так? Господи, да будет Твоя воля. Я не знаю, что лучше для кого». Вы слышите? «Я не знаю, что лучше. Неизвестно, спасся ли бы, вы слышите, тот разбойник, который справа висел от Христа, если бы он не был бандитом. Неизвестно. Может, только увидев всю мерзость совершенных им деяний, увидел и раскаявшись, он мог сказать Христу, «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вы слышите, мы не знаем, что лучше, что он пьет или не будет пить. Я не знаю. Господи, Ты знаешь. Ты, тот человек, который вот с такой верой обращается к Богу. Не я, Господи, не моя да будет воля, а Твоя, Господи, да будет воля. Тот человек, который с полным убеждением, с полной верой сможет обратиться к Богу, так, с такой молитвой. Вы знаете, тут уже я дерзновенно слишком говорю, наверняка, на 99% Бог сделает то, о чем мы даже и не думаем. Ибо Он сам сказал, если бы у вас была хотя бы вера зерно горчичное, ничтожное это, сказали бы горе этой, двинься и перейди в море, и было бы так по вашему слову. Мы все неверующие. Можно поздравить нас всех, да. Просим и не верим, просим и не то просим, потому что Богу не верим. Какова молитва должна быть? Вот на что надо обратить внимание. А какая она должна быть? Опять об этом говорят святые отцы. Святые отцы, слышите, эксперты, специалисты. Она должна быть внимательной. Глубоко заблуждается тот человек, который вычитывает 10, 20, 100, я не знаю чего, и псалтири, и чего-то, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Спрашиваю, а простите, а вы какому Богу, интересно, это молите? Какому Богу? Наш Бог. есть лицо, личность. Он видит, как мы обращаемся к Нему. Языческий – да. Шаманом – да. Там не важно. Читайте эти мантры, читайте заклинания и все. Больше прочтете – все вам. Наш Бог – это Бог-лицо. Обращаться к Нему можно только с полным вниманием. Так как мы обращаемся к другому человеку, как мы обращаемся к начальствующему лицу, с вниманием. Душа молитвы – внимание. Там, где нет внимания, там начинается, если хотите, оскорбление Бога. Неужели это непонятно? Подойдите к начальнику, которого вам надо что-то просить, и начните ему так тараторить. Он нас тут же выгонит из кабинета. Это мы понимаем. Как только к Богу, никак не понимаем. Не количество молитв влияет на нашу душу. Что пишет апостол Павел? Лучше 5 слов умом, нежели тьму 10 000 языком. Неужели это непонятно? Непонятно. 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 Зато почитайтесь, да? А молитву вычитал? Вычитал. А, ну все хорошо. Вычитал. Все, можно падать в обморок. Вычитал. Ай-яй-яй. До чего можно докатиться? В полном православии стопроцентном быть стопроцентным язычником. Правда замечательно? Неужели мы думаем тогда получить какой-либо результат? Неужели мы думаем получить что-то от Бога? Говорит, я молилась, молилась, молился, молился, и ничего. Конечно, когда ты молишься не Богу, а ветряной мельнице, что же она тебе даст? Ну, конечно, ничего. Правильная молитва – это молитва с вниманием, молитва с благоговением, молитва с покаянием. Почему приходится об этом говорить? Вот это вот, простите меня, это слово я употреблю очень нехорошее, мне не нравится. Но вот это просто зараза какая-то. Когда это главное все тр-тр-тр, и это называется молитва. Вплоть до того, что сейчас уже проповедники есть такой молитвы. Недавно купил книжку «Наставник молитвы Иисусовой» Харалампий Сафона, который молодому человеку, который только что пришел к нему, дает сразу четкий 300-ницу и говорит, вот становись с нами и будешь исполнять правила. Читай молитву Иисусову быстро-быстро. Не прошло и часа. Час, переведу вам, это 3600 секунд. Не прошло и часа, как молодой человек уже совершил 3600 молитв Иисусовых. Сколько я не пытался, на секундную стрелку, я до сих пор не могу понять. Как это можно сделать? И так в течение нескольких часов 14 500 молитв Иисусовых за раз человек, который только что пришел, ничего не понимает. Зато результат ошеломляющий. У него появилась сладость. В гортани, во рту. Какова реакция Харалампия на все это? Этого афонского монаха, восторг пришел от этого успеха молодого человека и ответил ему, а я могу 100-200 молитв Иисусовых за один вдох-выдох. Это действительно смешно, и это ой как грустно. Потому что исходит не откуда-нибудь. Ведь как только сказали Афон, так сразу все падают же тут же в обморок. Всюду есть люди, находящиеся в прелести. Всюду, где угодно. Кстати, этот сам, по-моему, Харалампий говорит, и у нас на Святой Горе есть люди в прелести. Всюду есть. Страшная вещь, на что толкается человек. ищет сладости в молитве. Какая правильная молитва? В которой бы не было даже и мысли о том, что, Господи, дай мне что-нибудь, какие-нибудь дарования. Как только мы допускаем такую мысль, все, мы ее под корень рубим. Почему? Почему? А вот почему. Скажите, о чем молится человек, когда он тонет и уже буль-буль, и кричит, помогите, о чем? О сладостях, да? Он думает, да как вот там, какие сладости получить, да? Все понимаем, конечно, нет. Вот, говорят святые отцы, что должно быть источником нашей молитвы. Ни сладостей, ни состояний, ни даров, ни исцелений, слышите? А искание Господи, помилуй. Откуда такая молитва может быть? Она может быть в том состоянии, когда человек действительно увидит, насколько он нищ, слаб, насколько он ничего у него нет. Что ни минута, то грязь. Ничего доброго не может сделать. Правильная молитва, правильная вот эта жизнь приводит к какому состоянию? Тому состоянию, которое с поразительной силой высказывается у всех великих святых отцов. Великих, подчеркиваю. Пимен Великий? Великий Пимен говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен. Макарий Великий, утренняя молитва его, кто читает, те знают. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотворих благое пред тобою. Это Макарий Великий такую молитву. Насколько мы выше их, и говорить нечего. Уж мы-то так не чувствуем, чтобы я николи же, никогда же благое не сотворил перед Богом. Да вы что, я вчера в нищем подал целую рупь. Вы слышите, оказывается, правильная молитва какая? Какая исходит из, как еще, из сердца сокрушенного, сокрушенного по-славянски, и смиренного, ибо это сердце Бог не уничижит, то есть примет. Правильная духовная жизнь начинается вот с этих первых шагов, в которой присутствует два момента. Два. Первое. Первое – воздержаться от того, о чем мне говорит и разум, и совесть, в соответствии с заповедью Божией. Второе – это мало. Это просто воздержаться, это еще, это мало. Что вы? Второе – понудить себя к тому, о чем мне говорит и разум, и совесть, ибо об этом говорит сам Господь Иисус Христос. Не только не сотвори зла, но еще сотвори и благо. Понуть себя. Понуть. Ну, не съешь лишний кусочек. Ну, не посмотри лишний раз. Ну, не включи лишний раз тут же этот ящик, этот черный. Не ответь соседу, соседке на слово десятью. Воздержись. Не осуди в самом себе человека, который творит пакость, настоящую пакость. Удержи свой ум, свое сердце от этого. Удержи, вспомни, что у него болит рука, а у тебя болит голова. В больнице, знаете, не осуждают за болезнь. Правда? Правда. А помогают друг другу. Мы все живем в больнице, надо этого понять. Земное наше поприще, жизнь – это больница, в котором все мы больны, все, без исключения. Только болезни это проявляются. Одни у человека одного проявляются с большой силой, у другого – иные болезни. Но все мы больны. И как в больнице не осуждают друг друга за болезни, так и здесь удержись, не осуди. А если можешь, и скажи, Господи, помилуй его. Я такой же больной, как и он. Вот если бы мы начали вот так жизнь, а не эдак просто ходить в храм, исповедоваться, в смысле отчитываться, причащаться, подавать записочки. Так, это вся церковная жизнь. Церковная жизнь – это только то условие для духовной жизни. Для духовной жизни условия, а не само по себе. Это весь Запад, только католическо-протестантский, свел духовную жизнь к чему? Это открыто. К участию в таинствах. И это называется духовная жизнь. Да Мария Египетская всего два раза причастилась за свою жизнь. Кому бы интересно, вы обратились бы за духовным советом? К той, которая только два раза причастилась? Или к тому, кто, может быть, я не знаю, тысячи раз? Что он совершает божественную литургию. Я присутствую и участвую в божественной литургии. Ты присутствуешь, ты участвуешь, да? Опомнись, в какой степени ты участвуешь. Надо же понять, что таинство – это не магия. Иуда причастился, пишет Иоанн Златоуст. Причастился, слышите? И с этим причастием в Иуду вошел сатана. Ох, как жалко мы не знаем святых отцов. Сатана вошел с причастием, вы слышите? Поэтому Иоанн Златоуст тот же говорит, как часто надо причащаться? И отвечает. Редко? Нет. Часто? Нет. Вы слышите, что он говорит? И редко нет, и часто нет. И продолжает. Да, не только редко, часто, еще очень важно. В празднике нет. И отвечает. Причащаться нужен тогда, когда ты подготовишься духовно к этому. Осознаешь свои грехи, покаешься, смиришься, и тогда подходи и причащайся. Вот, оказывается, почему мы можем всю жизнь пробыть в православии и, повторяю, каким я был, таким остался. А православия так во мне никакого и нет. Борьба с пьянством в наших устах и в нашей деятельности должна заключаться не просто в этих внешних рекомендациях, которые мы слышим отовсюду. Не просто в сообщении тех ужасных фактов, в которых находится наш народ, что с ним происходит и что делается. Это ужасно. Наша основная задача, как в каждой войне, есть главное направление. Главное, не тактическое, а главное направление. Это главное направление должно состоять в том, чтобы, если хотите, взяв предметом наше обсуждение, нашей деятельности, так, нашей озабоченности, пьянства, мы должны людей приобщать к христианской жизни. На пути правильной христианской жизни все будет побеждено, в том числе и пьянство. На пути правильной христианской жизни, если только станет человек, никогда он не станет пьяницей. Объясняет, что это такое за жизнь, очень многих можем спасти от этого жуткого пути, на котором сейчас стоят миллионы наших родных именно, потому что все наши родные, весь наш народ нам является нашим родным. Мы можем спасти людей. Проповедь нужна о духовной жизни. А сама проблема пьянства – это, если хотите, один из поводов для проповеди христианства. Один из, вы слышите? Не само цель, еще раз повторяю. Я не знаю, кто первый спасется, пьяница или трезвенник. Скажите, не знаю. Не знаю. Бандит, или который там ручки не запачкает. Не знаю. Почему не знаю? Первый в рай вошел разбойник. стоит об этом задуматься. И второе, правильная христианская жизнь, хотя бы в ее началах, она обязательно избавит человека от этого грязного, жуткого, страшного пути. Вот об этом мне хотелось сегодня сказать. А в отношении того, что надо полная абстиненция, как говорят, да, полное трезвение, полный отказ, я думаю, что на этом пути мы очень многих заставим нас не слушать. Скажут, это ригористы, это люди, которые прибегают к крайним мерам. Я не думаю, что это правильный путь. Это средство для кого-то, это работа индивидуальная. Это только отдельным людям мы можем такое порекомендовать. И, может быть, и следует порекомендовать отдельным людям. Но в масштабе общей работы надо не этим путем идти, а путем царским. Да, можешь выпить, но берегись. Помни, что без воздержания никакая духовная жизнь невозможна. Без воздержания ты ничего не достигнешь. Без воздержания, без того, чтобы держать все в руках, ты погибнешь, ты станешь одним из тех, кто, видишь, так. Но во имя чего воздержание? Опять я об этом говорю. Во имя чего? Только это возможно, когда человек имеет твердое христианское убеждение. Вы слышите? Тогда я понимаю, во имя чего. В противном случае о том, что меня на работу не возьмут, там, что я с работы слечу, ой, все это, как говорится, мертвому припарки. Посмотрите, какие счастливые часто наши бомжи. Конечно, не дай Бог, что люди пошли по этому ужасному пути. Итак, проповедь христианства, проповедь духовной жизни причем, не просто проповедь об истинах христианских, а проповедь христианского образа жизни. Обязательно указать, что является началом духовной жизни, что она приобщает человека к Богу тогда, вот на этих начальных ступенях уже, так приобщает человека к Богу. Человек исполняется радости. Все наши богослужения наполнены чем? Все наши акафисты чем заканчиваются каждый икос? Радуйся, радуйся, радуйся. Бог радость дает, а радость – это и есть, если хотите, счастье жизни. Но оно приобретается. Счастье – это только при правильной духовной жизни, а не просто церковной, какой часто мы сводим духовную жизнь.
Наверное, здесь немало вопросов. Хотелось, чтобы вы, услышали ваше мнение на те вопросы, которые есть, уже озвучены. И вот в связи с этим у меня тоже возник такой вопрос. Когда вы говорили об обете, о воздержании человека, что не будет ли вот уклонением от того самого царского пути, о котором вы сказали, когда в Евангелии апостол говорит такие слова, что если изнемогает брат мой, то я ради сострадания, христианской любви не буду есть мясо, не пить вина и не делать ничего от того, что соблазняется или притекается брат. Вот, если эти слова перенести на ту ситуацию, в которой находится в настоящее время церковь, и, ну, я думаю, знаете положение с алкоголизацией, то вот мне... давно занимающийся вот этой вот деятельностью и общаясь со страждущими людьми, часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда страждущему говорят, что вот, ну, ты гибнешь, ты неправильно живешь. А у него часто возникает такой ответ, что а почему вы обо мне так говорите, что посмотрите, вокруг меня все так делают, все так живут. И, к сожалению, вот о том, о чем вы говорили, вот в христианском образе жизни и в современном нам обществе, и в современном состоянии церкви, не так много вот этих вот примеров, на которых бы мы могли равняться и им подражать. И не является ли грехом и уклонением, еще раз говорю, вот от того царского пути, когда человек не из-за гордости, даже, может быть, и не потому, что он имеет какое-то пристрастие, но проникнувшись вот этими вот словами апостола Павла, чтобы не соблазнялись вот те наши гибнущие отцы, матери, братья и сестры, он приступает к этому воздержанию, не гнушаясь вина, а именно упражняя себя в этой христианской добродетели, для того, чтобы быть для них примером того, что можно действительно жить и обходиться без того, чтобы как-то вот приступать к вину, понимая вот, ну, все то, о чем вы сказали, и не превозносясь своей вот этой вот такой вот трезвостью.
Спасибо, да. Видите, я думаю, что это очень хороший аргумент о том, как мы должны свидетельствовать свою веру перед людьми. Ведь Господь сказал, да так вот да просветится свет ваш пред людьми. И если вы видите, находите в той ситуации, когда вы действительно по разуму и по совести видите, что лучше всего, самое правильное, самое убедительное будет доказательство необходимости вот того образа жизни, о котором мы говорим, это вообще не прикасаться к этому. Так и надо. Так тогда и надо. Но вы можете оказаться и в другой, конечно, ситуации, когда в совсем другой ситуации, в какой-нибудь такой светской, когда вы можете, вам налили рюмку, хорошо, и вы эту рюмку целый обед пьете. Спасибо, спасибо. Все. Я встречал и таких людей, и таких. И все равно видят, что это воздержание действительно. Спасибо, да. Как угодно. Зависит здесь, в данном случае, от той атмосферы, той ситуации, тех людей, с которых вы находитесь. Потому что полезно будет и то, и другое. Иногда, вы знаете, я встречался так, что когда человек, я совсем не пью, люди сейчас не верят. Просто не верят и все. Да. Это очень часто бывает, что мы часто перед нами только показываешь и все. Если у него налита рюмка, и он понемногу, пожалуйста, пьет, все, ну, батюшка так, ну, оно правильно, правильно делает. Пример. Пример, почему он очень важен? Потому что, чтобы люди отказались вообще пить, это достаточно редкое явление. А вот пример того, как пить, вот это очень полезно. Вот, оказывается, как надо пить. Рюмку выпил за весь обед. Вот оказывается, как надо пить-то, а не так, как мы стаканами. Вот, может быть, потому что это пример должен быть. Тут должен быть пример. Пример того, как мы должны относиться. А вот полного непития пример, я не знаю, для многих ли он может быть убедительным. Мне кажется, что для очень немногих. А вот воздержанное питье очень для многих. Вот. Вот так. А вариант и тот, и другой возможен.
Часто в разговоре с духовенством, когда, ну, говоришь вообще о возможности вот, полного воздержания от алкоголя, по тем мотивам, о которых я вам уже сказал, ну, говорят, что ну, сказано, что внушающийся, да, извержен будет. И я, когда, честно говоря, первый раз вот об этом вот, услышал, для меня как-то это было непонятно, я решил сам почитать с толкованиями Никодима вот эти вот правила и для себя, наверное, был такой путь преодоления моего личного невежества. Я прочитал, что там говорится, что тот, кто внушается вина, и тут же очень важный такой момент, невоздержание ради. Невоздержание ради. То есть вообще, в принципе, как воздержание, не гнушаясь вином, упражнение себя в воздержании, оно возможно. И вот я, просьба у меня такая, вот, как бы вот, потому что очень часто, ну, общаясь среди своих собратьев священников, часто с этим приходится встречаться, и, может быть, вот, исходя из вашего духовного опыта, вы, может быть, вы подсказали, как вот можно это выразить так, чтобы было бы это вот, ну, как бы понятно и доходчиво. Вот это вот апостольское правило, чтобы оно, ну, действительно, вот это вот, как упражнение человека в воздержании, оно было доходчиво и понятно, что это не гнушение вина, а именно вот как нам, немощным, полезно, значит, упражнение в воздержании, и не только воздержание от вина, а это вот, ну, гораздо проще воздерживаться от него, чем от многих других соблазнов.
Я думаю, что и просто надо и сказать, что я воздерживаюсь не по гнушению, а вот по пасторским причинам. И все. Но в связи с этим, с вашим вопросом, я бы хотел обратить внимание вот на что. Как у нас в церкви развивается пьянство. Не в миру, а в церкви. И в этом очень часто повинны мы сами. Первое. Запивочки с вином. Причем эти запивочки, это уже младенцам уже запивочку рассматривают как прям второе таинство после Евхаристии. Уже идут, скрестив руки, к запивочке. Всем младенец еще вот такой, ему уже запивочку, а в запивочке уже добавлено вино. Зачем это? Эти, которые в храме, в алтаре присутствуют, мальчишки, они уже ждут момента запивочки. Я говорю не о всех, а о очень многих храмах. Вот этой запивочкой, как мы приучаем множество прям с самого детского возраста уже к этому алкоголю. Затем, это уже говорю, не называя имен, но и мест, скажу вам, сама Евхаристия, что делается подчас, вливают столько вина и немножко теплоты, что потом эти бедные диакона или священник, им уже прям ложиться надо, когда они потребят, когда тут чаша там двух-, трех-, пятилитровая чаша, соборная, так, и там сколько вина влито. Зачем это? Что, разве нельзя наоборот? Немного вина, а много теплоты. Кто это определил? Такие эти пропорции. Зачем это делается? Почему это делается? Я боюсь, что это вот наш русский менталитет такой. Да, давай вовсю. И в Евхаристии так надо, чтобы это был рукогорчик, а не что-нибудь. Чуть-чуть для вида теплоты. Как раз наоборот нужно бы делать. Так вот, мне кажется, что это один из таких сильных факторов церковной жизни. Когда мы прям молодежь уже приучаем к алкоголю. Бедный молоденький диакон, а ему потребляй потом двухлитровую или трехлитровую чашу. Это сколько вина? Мне же жаловались. Я почему это говорю? Это не просто так. Жалуются. Это вопрос очень важный, который бы надо решать прямо на уровне не прихода, а епархии. Причем с какими-то прям достаточно серьезными указаниями. В какой, если хотите, пропорции прям вино и теплота. Прямо. Это нужно вино довести до минимума. И с этими запивочками то же самое. Это для народа. Кстати, сколько раз приходилось мне быть в странах это греческого, ну, самой Греции, Кипр, Крит там и так далее, неважно. Никаких запивочек нет. Нет. Каждый после причащения получает кусочек, становится на свое место и, пожалуйста, ест. У нас в некоторых храмах эта запивка, идут, толпа стоит. Алтарь там сзади у меня, тут передают эти чашки, льют, все, все, отходит. Что такое? Только что причастились люди. Что происходит здесь? Целый базар вот такой творится. Запивочки. Не говорю, и приучаем. Очень во многих местах вино добавляют к алкоголю. Во-вторых, приучая к чему? Полное нарушение той атмосферы благочестия, которая должна в храме. Пожалуйста, возьмите просфору, кушайте. Дома придете, пожалуйста, запивайте. Выпейте чаю, и все. Просфора для этого есть. Нет, мы прям в священном действии уже у нас эта запивочка. И этой запивочкой, как многих мы приучаем, к самим нехорошим вещам.
Вот в список тех шажков, с которых начинается настоящая духовная жизнь, вот, может быть, как вы думаете, может быть, ставить еще, что это вот чувство своей вины, вины за, вот, за то, что происходит в нашей стране, с нашей молодежью, вины вот за то, что люди пьют, что вот этот человек пришел ко мне, вот он выпивает, кто виноват. Ну, легче всего сказать, что это виновата там, не знаю, там, политика, государство, там еще кто-то, там его родные, его гены, вот, только не я. Это легче всего сказать. Но там, может быть, вот наш священнический долг, может быть, наш священников долг вот наш, это увидеть свою вину в первую очередь, что мы виноваты в этом.
Вы знаете, само понятие вины, оно имеет две стороны. Одна сторона заключается в том, что все мы вместе представляем одно живое тело, один живой организм. Недаром апостол Павел сказал, что мы все, церковь, есть тело Христово. И в этом смысле мы, конечно, все связаны друг с другом. Каждый наш дурной поступок, поступок словом, поступок мыслью, поступок желанием, поступок делом отражается отрицательно, конечно, на всех. Также и каждый наш положительный поступок то же самое влияет положительно на всех прочих. Почему так важна духовная жизнь каждого человека? Видите, мы все влияем. Это одна сторона. Другая – виновность. Когда я согрешаю, я обманул кого-то. Я понимаю, я согрешил, я виновен. Вот здесь понятно. И я за это каюсь. Вот. Каяться же за грехи других людей, такого нигде нет у святых отцов. Даже однажды жена пришла и хотела покаяться, вот, по-моему, к отцу Алексею, кажется. Пришла и сказала, я все грехи мужа знаю, решите, я за него покаюсь. А он отказал. Представляете? Так не разрешил ей покаяться за мужа. Хотя она все его грехи знает. Что такое он, не знаю. В чем дело? Так что это нужно иметь в виду. Одно дело – наша связь и в добре, и во зле. Наше влияние друг на друга, всех и всего. Другое дело – та виновность, которая связана с покаянием. У пророка Иезекииля, например, очень хорошо сказано, «Не отвечает отец за сына, и не отвечает сын за отца, но каждый отвечает за свои деяния». Вот, и поэтому каяться мы можем. В этом смысле виновность мы должны и можем только за свои личные грехи. А личные грехи, подчас с кем мы связаны непосредственно, я кого-то спровоцировал, кого-то соблазнил, так вот я и каюсь. В каком грехе? Я соблазнил. Вот я пил на глазах своего сына. Да, я теперь несу вот этот грех на своей душе. Я виновен, вот в каком смысле. Я соблазнил его, но каяться за пьянку сына я не могу, за это он будет каяться. А я каюсь за тот соблазн, из-за которого сын мой стал пить. Итак, мы каемся за свои грехи. И только за свои. Вот так.
У меня кратенький вопрос. У меня двое детей. Я вот хотел узнать ваше мнение. Как их все-таки воспитать в трезвости? Потому что вот вы сказали, пьянство – грех, с этим никто не спорит. В нашей стране пьянство не только грех, но это бич нашей страны. И приведу красненький пример. Я как-то купил в Финляндии бутылку сока черносмородиного в монастыре, привез ее домой. Она, знаете, очень похожа на бутылку с вином, а на ней ничего по-русски не написано. Вы знаете, я их не мог заставить, значит, попить вот этого сока. Потому что у них есть такой внутренний барьер, они никогда дома не видели вина. И я хочу сказать о том, что, наверное, если они увидят, что папа поднимает бутылку, рюмку шампанского на Новый год, то у них этот барьер сломается. И потом воспитать в трезвости, мне кажется, их будет очень сложно. Спасибо.
И ни в коем случае не ломайте этого барьера. Вот так. В вашей семье так? Слава Богу. Слава Богу, что в вашей семье именно так. Но вам нужно обязательно их делать христианами, чтобы они, оказавшись перед лицом вот этого соблазна, так, смогли иметь такой иммунитет, который бы никогда им не позволил споткнуться на этом пути. Слава Богу, что в вашей семье так. Но это таких семей очень немного, к сожалению.
Понятно, что Бога просить ничего не надо, потому что Бог нас любит и сам все нужно дает. Вот на самом деле так, но не вкладывается в противоречие немножко с Евангелием. Там говорится часто, просите и дастся вам. То есть все время обращается Господь, что вы просите у меня, я вам все дам, что вы хотите. И, например, если читать святого Иоанна Кронштадтского, у него на каждой странице эта красная нить идет, что просите, и не только большое, но и малое, я вам все, ну, Господь все даст.
Вы знаете, вот это еще один пример, о котором вы говорите, который показывает нам, что каждое слово Евангелия, каждое, надо смотреть, рассматривать через призму святых отцов. Причем, вы понимаете, еще раз я говорю, призму святых отцов, согласного учения отцов. Согласного учения отцов. Потому что и у отцов бывают разные мнения по некоторым отдельным вопросам. Бывают разные мнения. Когда, оказывается, один говорит одно, другой кажется другое. Только в данном случае, если мы подойдем к этому вот, евангельскому месту, просите и дастся вам, то их основной лейтмотив, основная их идея – Господь есть любовь. Он все знает, что нам можно дать. Знает уже и дает нам соответственно мере, а лучше сказать, состоянию нашей души, духовному состоянию. Представьте себе, вот знаем ли, кто из нас тут сидящий? Кто из нас знает, что для него лучше с духовной точки зрения? Богатство или бедность? Здоровье или болезнь? Слава или бесчестие? Интересно, кто знает? Никто не знаем мы. Поэтому с какой осторожностью мы должны обращаться к Богу в наших просьбах? Наша единственная законная просьба, бесспорная просьба. Господи, помилуй. В это слово «помилуй» входит все. Господи, Ты видишь мои желания, Ты видишь мое настроение, Ты знаешь, что я хочу, даже до моего хотения. Господи, помилуй. И в этом слове все заключается. Почему святые отцы, опять-таки, единогласно, все сводят, все молитвы в конечном счете к чему сводят? К молитве Иисусовой. Потому что в ней заключено все богатство, если хотите, нашего состояния, все наши просьбы, все наши словословия, все наше отношение к Богу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Здесь все. И да будет Твоя, Господи, воля, но никак не моя. Помните знаменитый сон матери Рылеева? Помните? Вот ужас, к чему приводит нас, моя да будет воля. Ужас какой! Нет, нет! Нет, нет. Мы должны полагаться на Бога. Господи, Ты знаешь, что мне полезнее. Ты меня любишь. Ты все сделаешь для меня лучшее, о чем я даже помышлять не могу. Поэтому блажен тот человек, который может именно вот так. Господи, да будет Твоя воля. И скажу, повторяю еще раз. Тот, кто от всей души это примет в себе и готов принять. Вот мой родной человек, моя дочь, мой сын, мой кто, родной человек находится в таком вот положении. Он умрет, кажется. Я жажду, чтобы он был жив. Господи, да будет Твоя воля. И если Бог увидит, что я действительно согласен, чтобы была Его воля, скорее всего, воскресит человека, исцелит его. А когда мы нет, я прошу, Господи, помилуй, но вот это помилуй. Именно вот в эту сторону помилуй, но никак ни в коем случае не в другую. Почему мы молимся, кажется, всю жизнь и ничего не получаем? Обратили внимание? Много ли мы получаем? Кажется, молимся, 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 и ничего не получаем практически в своей жизни почти никакого ответа. Потому что все время молимся, молимся. С каким настроением? Совсем не с тем. Не Твоя воля, Господи, а вот это, вот, Господи, дай мне вот это, дай, 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 дай. Вот беда какая. И потому остаемся бесплодными. Ничего не получаем. Господи, да будет Твоя воля. Ты любовь. Ты любовь. Причем такая любовь, о которой даже и помыслить мы не можем. А если это любовь, готовая для меня сделать все, что только можно. Вы представьте себе, Бог всемогущий. Неужели они ему скажут: Господи, помилуй и сделай так, как ты, любовь, хочешь сделать для меня. Вот должно быть стержнем нашей молитвы. Тогда она будет благоуспешна, тогда она принесет плоды, и не только внутренней душе нашей, но принесет плоды и внешние. Ибо Бог, видя наше смирение, по мере нашего смирения, даст нам и свою благодать. Вот так только.